еще, друзья. По мере того, как герои рока стареют или вовсе уходят из жизни, все больше появляются воспоминания типа «Мои встречи с Ленноном». Одну вот из таких историй рассказал мне Михаил Барышников, в прошлом солист Кировского театра в Ленинграде, до недавнего времени художественный руководитель Американского театра балета в Нью-Йорке. Несколько лет назад на гастролях он познакомился с Миком Джаггером. В одном отеле жили. Джаггер приехал с «Роллинг Стоунс» выступать на большом стадионе. Мик Джаггер много слышал о Барышникове, Барышников слышал много о Мик Джаггере, короче, решили пообедать вместе. И на обеде Джаггер, заметно стесняясь, пригласил Барышникова на свой концерт. Приглашение было принято. Концерт был дневной, и хотя до стадиона езды было около 40 километров, после концерта Барышников успевал в театр на спектакль. Столь высокого гостя посадить нужно было особо. Барышникову поставили стул прямо на сцене, да не за кулисами, а перед публикой, на одном из языков сценической площадки, по которой Мик Джаггер носился во время концерта. Видно было хорошо. Слышно тоже хорошо, даже слишком, потому что сидеть пришлось неподалеку от титанического размера динамика, издрыгавшего звук, как Везувий в последний день Помпеи. Ну уж концерт, полет Мика Джаггера на веревке, подвешенного с вертолета над головами зачарованных зрителей в лучах прожекторов, тучи конфетти, изливаемые на публику из огромного шланга, розовые дымовые завесы, световые эффекты и так далее мы описывать не будем, ибо перо наше решительно не в силах этого сделать. За кулисами Барышникова ждал лимузин, который бесшумно домчал его в театр. В театре было как-то странно тихо. И, разминаясь на сцене, Барышников понял вдруг, что не слышит обычных звуков оркестра, разыгрывающегося перед началом балета. Выглянув за занавес, он увидел, что музыканты были все на местах и пиликали вовсю. И вот тут-то Барышников с ужасом и понял, что он оглох, что музыки он не слышит, а стало быть, исполнять сольную партию в балете тоже не может никак. Поднялась паника. Вызвали врача. Врач осмотрел и сказал, что волноваться не надо, что к утру слух восстановится. «То есть как это к утру?» — возопила театральная администрация. «Нам через 10 минут занавес надо поднимать». Прошло 10, 15, 20 минут, полчаса. Через 40 минут ватная тишина вокруг стала понемногу оживать. Стали доноситься звуки, доносившиеся как бы издалека. А через 15 минут было решено все же поднимать занавес. На следующее утро Джаггер позвонил Барышникову и спросил, понравилось ли ему, и что он думает о концерте с профессиональной точки зрения. «Спасибо большое», — ответил Мику русский Миша. «Впечатление у меня незабываемое». Сегодня мы продолжим наш рассказ о группе Pink Floyd за номером 5, заглянув сначала в рок-хронику. 2 февраля. В 59 году в этот день в авиационной катастрофе по пути на концерт погиб легендарный певец рок-н-ролла Бадди Холли. Было ему 22 года. 4 февраля. В 48 году в Детройте, штат Мичиган, родился Алис Купер, урожденный Винсент Фурниер. В 82-м, в этот день, в Бельгии от инфаркта умер английский рокер Алекс Харви, ему было 46 лет. Ровно год спустя, 4 февраля 83-го года, умерла американская певица Карен Карпентер, ей было 32 года. Умерла она от инфаркта, вызванного нервозной потерей аппетита, анорексия нервоза. 5 февраля. Алекс Харви не дожил до своего дня рождения всего на один день, потому что родился он 5 февраля 35-го года. Ровно 10 лет спустя, 5 февраля 45-го года, на Ямайке родился Боб Марли, знаменитый певец и композитор музыки регги. 7 февраля, 10 лет назад, в 1980 году, в Лос-Анджелесе состоялось первое представление концерта Pink Floyd «The Wall» — «Стена». 7 февраля 49-го года в Лондоне родился Алан Ланкастер из группы «Статус Кво». 8 февраля, 10 лет назад, в 80-м году, Дэвид и Энджи Боуи были разведены, причем по суду сын Зоуи остался под попечительством отца. 9 февраля, 30 лет исполняется нынче Холли Джонсону из «Франки Гоуз ту Холливуд», «Франки едет в Голливуд», ныне сольному артисту, потому что родился он в 60-м году в городе Хартум в Судане. И, наконец, 9 февраля, это день смерти в 81-м году Билла Хейли, первой звезды рок-н-ролла. Хейли умер от инфаркта в городе Харлинген, штат Техас. Ему было 51 год. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к рассказу о Пинк Флойд. Композиция Pigs on the Wing с пластинки Animals – Животные. Пластинка эта была выпущена 23 января 1977 года. Записи были проиграны для представителей прессы за 4 дня до этого на специальном приеме, устроенном в здании тепловой электростанции в Баттерсе, там, где фотографировали летающую свинью. Январь-февраль 1977 года, гастроли в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, а затем апрель, май, июнь, гастроли в Соединенных Штатах, которые закончились 4 огромными концертами в Нью-Йорке в Madison Square Garden. В августе участники разъехались отдохнуть после 5-месячных гастролей. И вот в конце августа в газетах промелькнуло сообщение о том, что в Греции, на маленьком острове Линдос, на котором группа Pink Floyd имела виллу, органист Рик Райт подрался с местным шефом полиции. Происходило все так. На вилле был устроен прием, продолжавшийся до рассвета. В тиши эллинской ночи шум распространялся далеко. Соседи пожаловались в полицию. Полиция приехала посмотреть, в чем дело, разгорелся спор, и учитель детей Рика Райта, канадский профессор Майк Смит, был арестован. Райт и его жена Джулия поехали в полицию проведать арестованного. Но греческий черный полковник в чине капитана начал угрожать пистолетом, грубо толкнул жену Райта, а самого его ударил по лицу, причинив синяк под глазом и расквасив губу. Для восстановления справедливости оба пострадавших подали на господина Димитриадиса в суд, и того вскоре отозвали в областной центр на острове Родос для расследования. В январе 1978 года барабанщик Ник Мейсон продюсировал пластинку британской панк-группы The Damned – «Проклятые». Пластинка записывалась в своей студии, которой пинк-флойдовцы к тому времени уже обзавелись в Лондоне. Однако, по иронии судьбы, сами участники этой студии пользоваться не могли. Вернее, могли, но не могли, не хотели. Дело в том, что заработки пинк-флойдовцев поднялись до такого уровня, когда в действие вступал пресловутый прогрессивный подоходный налог. Ну, скажем, сегодня, в 89-90 году, человек, зарабатывающий в год около 3000 фунтов подоходного налога, практически не платит вообще. От 3 до 30 тысяч платит около 25% за вычетом всяких разрешенных расходов. А когда заработки исчисляются сотнями тысяч или еще того хуже миллионами, то подоходный налог может подскочить до 60%. Но в конце 70-х, когда у власти были либористы, то есть рабочая партия, богатеям пощады не было, и прогрессивные налоги доходили до 90 и даже более процентов. В связи с этим успешные рок-музыканты, кинозвезды, писатели и так далее уезжали из Великобритании, становясь так называемыми «налоговыми изгнанниками». До полного отъезда из страны в 78-м году у Pink Floyd дело еще не дошло, но записывать пластинки участники группы предпочитали за границей, потому что в этом случае налогообложение проходило по другой статье. Sheep, овцы с пластинки Animals, животные. Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор облюбовал себе студию во Франции и записывал там свой сольный альбом в начале 78 года. Записывал он его с двумя музыкантами, с которыми работал в различных группах до своего присоединения к Pink Floyd. Пластинка эта была выпущена 25 мая 78 года. В той же французской студии в том же начале 78-го записывает свой сольный альбом и органист Рик Райт. Эта пластинка под названием «Wet Dream», буквально «Мокрые мечты», был выпущен в октябре 78 года. Одну из песен пластинки он записал со своей женой Джулией. В свое время Джулия под девичьей фамилией Гейл пела в студенческом ансамбле молодых студентов архитектуры под названием «Абдабы», где и познакомилась с Риком Райтом, стала его женой. А «Абдабы», как вы знаете, стали впоследствии «Пинк Флойдом». В связи с выходом сольных пластинок участников группы снова стали возникать домыслы о ее распаде. Тогда в интервью с журналистами Дэвид Гилмор сказал, что сольная пластинка, конечно, для самовыражения хорошая вещь, но что качество от нее ожидать трудно, поскольку только в групповом творчестве шелуха и мекина отсеиваются от истинного зерна. Он не видел никаких причин для расформирования группы. До тех пор, сказал он, пока мы чувствуем, что совместная работа дает стоящие результаты, нам нет смысла эту совместную работу прекращать. А совместная работа шла непрерывно. Шла запись новой пластинки под названием «The Wall» — «Стена», работа над которой началась в апреле и закончилась в ноябре 79 года. Писали пластинку по частям и в разных местах. Во Франции, в Миравеле, в студии, где записывались сольные пластинки Гилмора и Рика Райта. В Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Только студийные расходы составили 700 тысяч долларов. Для сравнения скажу, что компании средней руки отводили на запись альбома бюджет 1005. Начинающие группы зачастую укладывались в 1000, в 1500. Но я знавал людей, которые записывали в Лондоне альбомы где-то фунтов за 500-600. Пластинка была выпущена 16 ноября и в первые же 5 дней продалась тиражом в 340 тысяч. Через неделю она поднялась на первое место в списке долгоиграющих пластинок, и в январе 80-го года участникам группы были вручены так называемые платиновые пластинки, которые обычно даются музыкантам, если их диск расходится тиражом более миллиона. Одна из песен пластинки «Another Brick in the Wall», еще один кирпич в стене, была выпущена отдельной 45-кой.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
«Brick in the Wall» — еще один кирпич в стене. Припев этой песни исполняли ученики Излинской средней школы всеобуча в Лондоне. Позволю себе напомнить слова припева. «Не нужно нам образование, не нужен нам ни контроль над мыслями, ни мрачные насмешки в классе, учитель, оставь детей в покое». Такой, с позволения сказать, открытый призыв к невежеству вызвал настоящую бурю в национальной прессе. Досужие журналисты заинтересовались этой школой всеобуча в лондонском районе Ислингтон и вскоре раскопали, что из 800 учеников только двум в том году удалось получить зачет за курс десятилетки и 22 за курс восьмилетней школы. Выяснили журналисты и то, что директриса, госпожа Мейден, была в 60-х годах молодой активисткой компартии и вследствие этого ярой поборницей системы всеобуча, в которой нет традиционного для английских школ разделения учеников на более или менее способных. Кроме того, газетчики выяснили, что музыканты-мультимиллионеры не заплатили детям за пение на пластинке. Они даже не подарили им бесплатных альбомов. Выяснилось, что вместо денежной оплаты 23 ученикам школы было предложено бесплатно пользоваться студией Пинк Флойда, благо она расположена рядом с этой школой. Ученики в возрасте от 13 до 15 лет изучали электронную музыку, и их учитель разрешил им принять участие в записи. По мнению учителя, опыт работы в студии был бы полезным для учеников, тем более, что класс в содружестве с учителем недавно написал композицию «Реквием тонущему многоквартирному дому», которую они хотели записать в студии. Но после газетных статей ошибка была исправлена, детям были вручены бесплатные пластинки, однако деятели лондонского Горано, видимо, обозленные непедагогичной песней Пинк Флойда, заявили, что группа эксплуатировала детский труд и призвали к расследованию. Но гроза эта вскоре улеглась. На своих концертах Пинк Флойд обычно исполняли музыку со своей последней пластинки. И вот, готовя концертную программу на основе двойного альбома «Стена», они решили создавать эту стену, так сказать, в физическом виде, прямо на сцене, прямо во время концерта. В течение всего долгого первого отделения группа рабочих выносила на сцену большие белые картонные кирпичи, всего 420 штук, которые образовывали стену шириной в 52 метра и высотой в 12,5. К перерыву между первым и вторым отделением группа скрывалась за стеной, как бы замуровываясь на глазах всего зала. Во втором отделении на белую стену, как на экран, проектировались мультипликации художника Джеральда Скарфа, оформившего пластинку. В воздухе парили злобные искаженные фигуры учителей, сверливших зрительный зал узкими лучами света из глаз прожекторов. Врезаясь в сцену, взрывался самолет «Спитфайр», точь-в-точь похожий на тот, на котором летчик королевских ВВС, отец Роджера Уотерса, погиб во время последней войны. В конце концерта раздавался взрыв, стена рушилась, и связь между группой и зрительным залом снова восстанавливалась. Как это часто бывает со значительными пластинками, люди пытались найти в альбоме «Стена» скрытые и тайные знаки. Один из диск-жокеев в Нью-Йорке выяснил, что при проигрывании второй стороны альбома задом наперед перед композицией «Empty Spaces» — «Пустые места» — слышно это самое тайное послание. «Поздравляю», — говорится в нем, — «вы открыли тайное послание, шлите свой ответ старому Пинку на ферму в Чалфанте в Англии». Открывший это послание диск-жокей считал, что старый Пинк — это намек на Сида Барретта. Однако участники Пинк Флойда на этот вопрос ничего не отвечали. Альбом «Стена» стал последней значительной пластинкой группы. На ее основе был создан не только концерт, но и кинофильм. О нем мы поговорим потом. Их последующий альбом «Final Cut», «Последний нарез», во многом повторял настроение и мысли пластинки «Стена» и не произвел заметного впечатления. Официально о распаде группы Pink Floyd объявлено не было, и участники по-прежнему занимались разными индивидуальными проектами, хотя по настойчивым слухам было известно, что Ник Мейсон группу покинул, и что в прежнем составе она больше уже не существует. Но наше время подходит к концу, я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Мы встретимся с вами в полночь по московскому времени, а пока желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева новгородцев, город Лондон Би-Би-Си.
The pulling of worm, your honour, the crown will plainly show the prisoner now stands before you, which court defends showing, showing feeling human nature. Thank you.
is new. I hope they throw away the key.
You should have talked to me more often than you did.
No! You had to go your own way. Have your